Если королевское величество объявляет сам о его измене, то царскому величеству следует помогать на него, а не принимать его. Вера греческая не терпит никакого утеснения и поругания. Притеснена она самим Дорошенком, который платит бусурманам за оборону свою душами христианским. Все церкви вечное порабощение предает и ко введению мечети ворота отворяет. Если царское величество возьмет Дорошенко в защиту, то война турецкая этим не утишится, но еще больше разгорится, ибо турки увидят, что владения царские приближаются к греческим государствам, находящимся под турецким владычеством. Если, говорили бояре, король позволит царскому величеству принять Дорошенко, то от этого королю и Речи Посполитой против турок будет великая помощь и прибыль. «Какая прибыль?» – спросили послы. «Султан», – отвечали бояре, – «испугается, узнав, что Дорошенко подданный царский, а не королевский, подумает, что все соединятся против него, и пристанут к ним волохи, молдаване и другие греческой веры люди». Испугавшись этого, султан не начнет войны, как прежде султан Баизет, узнав о союзе христианских государств, тотчас прислал просить о перемирии к польскому королю Яну Альбрехту, как рассказывает хроника Стройковского. Наконец, после долгих споров согласились на следующих статьях. Первое. Оба великие государи обязуются содержать ненарушимо андрусовские и московские постановления безо всякого умаления и противного толкования. Второе. Эти трегубые прошлые договоры и настоящее четвертое постановление государи подтверждают присягою перед Святым Евангелием. Третье. Трудности, которые явились при исполнении некоторых статей, например, насчет Киева и вспоможения войсками друг другу, уладить на комиссии, имеющей быть в июне 1674 года. Четвертое. В случае наступления турецкого султана на Польшу царь помогает королю войсками калмыцкими, ногайскими и другими ордами сухим путем и донскими казаками морем. Также пошлет указ на Запорожье, чтобы тамошние казаки выходили как можно скорее в море, возможно, большей силе чайками. Пятое. Царь пошлет к султану и хану грамоты, отговаривая их от войны с Польшей. Шестое. Царь запретит северским казакам давать помощь бусурманам или Дорошенку. Седьмое. Царь позволяет шляхте, оставшейся в Смоленщине, Стародубщине и других местах, от Литвы присоединенных, возвратиться в сторону королевскую с женами, детьми и имуществом. Восьмое. Римской веры людям, в стороне царского величества оставшимся, позволяется для богослужения ездить за границу в ближние костелы. А русским людям, в стороне королевской пребывающим, вольное употребление веры греческой. Девятое. Мещане и купцы, остававшиеся до сих пор в московском государстве, по заплате своих долгов отпускаются в сторону королевскую, кроме тех, которые сами захотят остаться. О тех же мещанах, которые живут в боярских и других людей дворах, будет решено на будущей комиссии. Десятое. Возвращаются части святого древа, взятого в Люблине, сколько можно было собрать. Возвращаются мощи святого Калистрата, золото, серебро, утварь и колокола кафедры Смоленской, сколько можно найти. Царское Величество разошлет указы отыскивать всякие книги, дела, образа, церковные утвари и украшения, и что найдется, возвратить Королевскому Величеству. Одиннадцатое. Северским казакам приказано будет очистить занятые ими места в воеводстве Мстиславском, Поветах, Речицком и Мозорском, но без вознаграждения убытков. И двенадцатое. Назначаются по два порубежных судьи в каждом воеводстве, Повете и Уезде. В исполнении пятой статьи договора в апреле 1672 года Толмач Даудов и подьячий Винюков отправились к султану Магомету IV с царскую грамотой. Государь писал, чтобы Магомед удержался от войны с Польшей, и хану запретил ходить на короля. В противном случае он, как государь христианский, обославшись со всеми окрестными государями христианскими, станет против турок промысел чинить, пошлет к донским казакам указ, чтоб шли на Черное море, сухим путем пошлет калмыков, нагаев и едисанских татар. Кроме того, подвигнет соседних государей христианских и шаха персидского. Вместо султана отвечал великий визирь, упрекал за неприличные слова, недостойные государей, и оканчивал грамоту так. «Будете друзья или недруги нам, в какой путь ни пойдете, с нашей стороны то же самое увидите». Возвратясь, Даудов рассказывал. «В Молдавии и Валахии жители говорят, если христиане хотя малую победу одержат, то и мы сейчас же станем промышлять над турками». Но зато рассказал и другое. Астраханские и казанские татары и башкирцы приходили к султану с просьбою, чтобы он их всех с Астраханским и Казанским царством принял в подданство. Жаловались, будто московские народы, ненавидя их бусурманскую веру, многих из них бьют до смерти и разоряют беспрестанно. Султан отвечал, чтобы потерпели немного, и пожаловал их кафтанами. Гроза собиралась на юге. Начавшиеся было мирные соглашения с Крымом были порваны. 29 апреля 1671 года пленного боярина Василия Борисовича Шереметьева позвали к хану на отпуск и велели ему поклониться Адиль-Гирею в землю. Хан велел надеть на боярина шубу соболью да кафтан золотный. А когда Шереметьев вышел из палаты, то ему подвели аргамака со всем конским убором. Потом хан послал ему два кафтана, атласный и суконный, шапку и штаны суконные. Прислал рыдван со всем нарядом и шесть возников. Шереметьев выехал из Бахчисарая к Перекопу. Но судьба хотела жестоко насмеяться над несчастным стариком. Приехал из Константинополя Чауш с султанскую грамотою. Велено хана Адиль-Гирея переменить. Новый хан Салим-Гирей прислал приказ не отпускать Шереметьева. Боярина поворотили назад из Перекопа в Бахчисарай и заковали в кандалы вместе с молодым князем Андреем Рамадановским и другими знатными пленниками. Когда приехал новый хан, то с Шереметьева кандалы сняли, и началась торговля. Боярину объявили, что Салим-Гирей хочет быть с великим государем в дружбе и любви, только бы прислал казну за все годы царствования Адиль-Гиреева, потому что в эти годы хан войною не ходил на Москву. Боярин отказал, что такого великого дела перенимать на себя он не может. Обратились к Рамадановскому. Запросили с него 80 тысяч ефимков, да пленных татар 60 человек. «Больше 10 тысяч рублей за меня не дадут», — отвечал Рамадановский. «Как не дадут?» — говорили татары. «Отец твой боярин и владеет всею Украиною, хотя с шапкою пойдет, то сберет с Украины больше 100 тысяч». «Хотя бы хан велел меня замучить, но больше 10 тысяч не будет», — покончил Рамадановский. Государь, узнавший, что пленники опять задержаны, послал Шереметьеву 200 золотых червонных, а другим знатным пленникам — Рамадановскому, Скуратову и Толстому — по 50. «Ближние люди новые», — уведомлял Шереметьев царя. «Во нравах своих злые и ко мне недобрые, не такие добронравные, как прежние, что были при Адиль-Гирее хане. Князя Андрея и всех твоих знатных людей без окупа на размену хан не отпускает. Прежний договор с Адиль-Гиреем ставят ни во что. Кричат, что по их старому обыкновению и вольностям Хан не волен отбирать у них ясырь. То им дано за службу, за кровь и за смерть. Кто что возьмет на войне, тем они и живут. Твоему, великого государя, делу замедление многое учинилось. А моему отпуску помешка большая от твоих людей, которые в полон у лучших и черных татар научились они татарскому языку и наговаривают татар, что если я буду отпущен, то после ни размены, ни окупов за них не будет. Сказан им твой государев указ, что окупов за них никаких не будет. И потому они думают, что пропадут в Крыму. У тебя, великого государя, милости прошу я, холоп твой, убогий и беспомощный, давний пленник и нужетерпец. Умилосердись, государь праведный. Укажи разыскать такую неправду. А дума бусурманская, похоже, была на раду казацкую. На что ханы ближние люди приговорят, а черные, юртовые люди не захотят, и то дело никакими мерами сделано не будет. Посланники твои твердят хану и ближним людям, чтобы по договору с Адиль-Гиреем пленники были отпущены на размену без окупа. Но те же посланники, уезжая из Крыма, берут с собой много пленников на окуп. От этого черные люди и не хотят размены. Нам говорят, в размене прибыли нет, только прибыль одному хану. Прибыльнее нам пленников отпускать с посланниками и брать на них окуп на Москве. Умилосердись, государь праведный, не дай напрасную смертью умереть, и в нечестивой стороне тело грешное собакам и зверям поесть, и костей убогих в рознь разносить. Укажи, государь, быть размене на Донце. Но размены на Донце не было, и пленники по-прежнему оставались в Крыму. Скорое число их увеличилось вследствие войны турецко-татарской. Но прежде чем приступим к ее описанию, обратимся к Малороссии, которая уже успела переменить гетмана.